Дмитрий Афонин. Правовое регулирование противодействия коррупции в Российской Федерации. Введение. Борьба с коррупцией остается актуальным и важным вопросом во всех странах мира. Коррупция приводит к неравенству, дискриминации, нарушению законов и порядка, а также к сокращению социальных ресурсов и недоверию граждан к власти. Она также препятствует экономическому развитию и стабильности государства. Борьба с коррупцией позволяет повысить эффективность государственного управления, прозрачность деятельности власти и обеспечить устойчивое развитие общества. Таким образом, актуальность борьбы с коррупцией неоспорима и требует постоянного внимания и усилий со стороны всех участников общества. В данном учебнике рассматриваются вопросы правового регулирования борьбы с коррупцией в Российской Федерации. Учебник предназначен для слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и студентов, обучающихся по специальности 380502 «Таможенное дело». Кроме того, учебник может быть использован должностными лицами таможенных органов при осуществлении ими профессиональной деятельности. Глава 1. Коррупция как социальное явление. Раздел 1.1. Понятие коррупции. Термин «коррупция» берет начало в древние времена, но по мере развития государства и идеологии меняется его смысловая нагрузка. В Древней Греции для определения коррупционных отношений применялся термин «каталис», который помимо этого имел много других значений. В частности, наносить вред здоровью, портить нравы, искажать смысл и так далее. В работе «Политика» Аристотель применяет термин «коррумпированный», в значении испорчены, и говорит о том, что коррупция рано или поздно приведет к вырождению любого государства. В Древнем Риме термин «коррумпере» имел более 15 значений, и в том числе порча, подкуп и так далее. Изначально в римском праве термин «коррумпере» обозначал совершенное в процессе судопроизводства противоправное деяние, а именно подкуп судьи или изменение показаний в суде за деньги. В дальнейшем значение данного термина в римском праве существенно расширилось. В настоящее время данный термин относится преимущественно к сфере государственного управления. Определение понятия «коррупция» в российском праве приведено в пункте 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года, номер 273 ФЗ, о противодействии коррупции. Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам общества и государства, в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. Раздел 1.2. История возникновения коррупции в России. Коррупция присутствовала и в нашем государстве. Она была неразрывно связана с особенностями формирования и развития чиновничьего-бюрократического аппарата. В древнерусском государстве только начинало зарождаться чиновничество. Основными чинами, занимающимися хозяйством князя и государственными делами, были дворцовые слуги и их помощники – тиуны. Существовала дворцово-вотчинная система управления. Местными органами управления были посадники-наместники в городах и волостели в сельской местности, у которых также были свои помощники – тиуны, верники и другие. Они выступали в качестве представителей князя и осуществляли сбор налогов, пошлин, ведали судебными процессами, устанавливали и взимали штрафы. Вместо жалования за службу они имели право на сбор корма с населения. Эта система управления, называемая системой кормления, стала одной из предпосылок появления коррупционных правонарушений, таких как злоупотребление властью и взяточничество. Чиновники могли законно обогащаться за счет других без ограничений. так как судебные функции были возложены на те же лица, которые занимались управлением, в суде также существовали пороки чиновничества, злоупотребление должностным положением и незаконные взимания. В дальнейшем в России происходило развитие государственного аппарата управления, а вместе с ним и чиновничьи-бюрократического аппарата. С середины XV до середины XVI веков произошел переход от личного управления к организации учреждений, то есть от дворцово-вотчины к государственной системе. Ведомства стали сложными по составу, а в XVI-XVII веках сформировались специальные учреждения – приказы. В первой половине XVI века началась тенденция к ограничению произвола наместников из-за многочисленных жалоб на них. Правительство начало назначать в городах городовых приказчиков, а в 40-х годах XVI века появились первые местные учреждения – губные избы под руководством губных старост и целовальников. Во второй половине XVI века наместничье управление было заменено воеводским, и в процессе отмены кормлений появились органы местного самоуправления – земские избы с земским старостой, диаками и целовальниками. Указ Иоанна IV в 1555 году направлен на полное устранение системы кормления. Однако позднее органы местного самоуправления были поглощены воеводской властью, что привело к злоупотреблениям должностным положением и воеводами. В дальнейшем развивалась приказная система, и в результате произошел рост численности населения, занимающегося государственной службой. Например, в 1626 году в приказах и московских учреждениях работало всего 623 человека, а к концу века уже 27 622. С установлением государственных органов управления чиновники начали получать различные виды жалования за свою службу, поместные и денежные оклады. Размеры и состав этого жалования соответствовали иерархической структуре чиновничества. Однако основная масса чиновников, такие как дьяки и подьячие, находилась в бедных условиях в плане материального обеспечения по сравнению с их начальниками. Это также способствовало появлению коррупционных проявлений. В XVIII веке проведенные реформы в области государственного управления привели к законодательному оформлению всех органов государственного управления с определенной структурой, численностью и компетенцией. Правовой статус чиновников был закреплен в табелях о рангах, изданных Петром I в 1722 году. Этим документом были полностью устранены следы и предания древнего мясничества. И признавалось, что почет и служебный статус можно получить только на основе заслуг. И за исключением крепостных и тяглых людей, гражданскую службу могли вести лица всех званий. В результате проведенных реформ возросло количество учреждений и чиновников, особенно среднего звена, таких как подьячие и канцеляристы. К примеру, в середине 50-х годов XVIII века общая численность чиновников в государственных и дворцовых учреждениях составляла 5379 человек. Изменились также условия материального обеспечения чиновников. Поместное натуральное жалование было заменено постоянными денежными окладами, однако большинство чиновников жило в неблагополучных условиях, из-за чего им были необходимы дополнительные доходы. Некоторые легальные источники доходов включали владение землей, сдачу в наем квартир, частные уроки и подарки. Были и нелегальные способы улучшения жизни, такие как казнократство, подделка документов, взяточничество и другие. Таким образом, коррупция имела глубокие исторические корни и была неотъемлемой частью развития чиновничьо-бюрократического аппарата в России. Одним из первых в мировой истории законодательным актом, систематизировавшим борьбу с коррупцией, стало уголовное уложение 1903 года о том, что борьбе с коррупцией придавалось в то время очень большое значение, свидетельствует в частности факт, что на лиц, виновных в коррупционных преступлениях, не были распространены милости, амнистия, даруемые в всемилостивейшим манифестом от 11 августа 1904 года. 22 апреля 1881 года императором Александром III был учрежден комитет для выработки проекта уголовного уложения. Одним из обсуждаемых вопросов стал вопрос об ответственности за взяточничество. Уголовное уложение вступило в силу в 1903 году при императоре Николае II. Юридическая ответственность за взяточничество была закреплена в 37 главе о преступных деяниях по службе государственной и общественной.